Скажите, что вы капитан Финн из полицейского управления. Скажите, что у вас есть печальная новость. И расскажите ей все, и выслушайте, что она скажет». Так я и сделал. Она сказала все, что можно было ожидать. Что у них ребенок, ну и вообще. Когда я приехал в контору, эта журналистка спросила меня, просто из бабьего любопытства, как выглядел этот раздавленный человек, когда его расплющило. Я ей рассказал. «А вам было неприятно?» — спросила она. Она жевала шоколадную конфету «Три мушкетера». «Что вы, Нэнси?» — сказал я. «На войне я видел кое-чего и похуже. Я уже тогда обдумывал книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся. В Америке немногие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. Я и сам не знал. О дрезденской бомбежке мало что просочилось в печать. Случайно я рассказал одному профессору Чикагского университета, мы встретились на коктейле, о налете, который мне пришлось видеть, и о книге, которую я собираюсь написать. Он был членом так называемого комитета по изучению социальной мысли, и он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло из свечи и жира убитых евреев и всякое другое. Я мог только повторять одно и то же. Знаю, знаю, знаю. Конечно, Вторая мировая война всех очень ожесточила, а я стал заведующим отделом внешних связей при компании General Electric в Скенектеди, штат Нью-Йорк, и добровольцем пожарной дружины в поселке Альплес, где я купил свой первый дом. Мой начальник был одним из самых крутых людей, каких я встречал. Надеюсь, что никогда больше не столкнусь с таким крутым человеком, как бывший мой начальник. Он был раньше подполковником, служил в отделе связи компании в Балтиморе. Когда я служил в Скенектеде, он примкнул к голландской реформистской церкви, а церковь эта тоже довольно крутая. Часто он с издевкой спрашивал меня, почему я не дослужился до офицерского чина, как будто я сделал что-то скверное. Мы с женой давно спустили наш молодой жирок, пошли наши тощие годы. И дружили мы с тощими ветеранами войны и с их тощенькими женами. По-моему, самые симпатичные из ветеранов, самые добрые, самые занятные, ненавидящие войну больше всех — это те, кто сражался по-настоящему. Тогда я написал в управление военно-воздушных сил, чтобы выяснить подробности налета на Дрезден. Кто приказал бомбить город, сколько было послано самолетов, зачем нужен был налет и что этим выиграли. Мне ответил человек, который, как и я, занимался внешними связями. Он писал, что очень сожалеет, но все сведения до сих пор совершенно секретны. Я прочел письмо вслух своей жене и сказал: «Господи ты, Боже мой! Совершенно секретны. Да от кого же?» Тогда мы считали себя членами мировой федерации. Не знаю, кто мы теперь. Наверное, телефонщики. Мы ужасно много звоним по телефону. Во всяком случае, я, особенно по ночам. Через несколько недель после телефонного разговора с моим старым дружком-однополчанином Бернардом Вео Хейром я действительно съездил к нему в гости. Было это году в 1964 или около того. В общем, в последний год международной выставки в Нью-Йорке. Увы, проходят быстротечные годы. Зовусь я Йон Йонсен, какой-то ученый-доцент. Я взял с собой двух девчурок, мою дочку Нанни и ее лучшую подружку Элисон Митчелл. Они никогда не выезжали с мыса Кот. Когда мы увидели реку, пришлось остановить машину, чтобы они постояли, поглядели, подумали. Никогда в жизни они еще не видели воду в таком длинном, узком и несоленом виде. Река называлась Гудзон. Там плавали карпы, и мы их видели. Они были огромные, как атомные подводные лодки. Видели мы и водопады, потоки, скачущие со скал в долину Делавара. Много чего надо было посмотреть, и я останавливал машину. И всегда пора было ехать, всегда пора ехать. На девчурках были нарядные белые платья и нарядные черные туфли, чтобы все встречные видели, какие это хорошие девочки. «Пора ехать, девочки», — говорил я. И мы уезжали. И солнце зашло, и мы поужинали в итальянском ресторанчике, а потом я постучал в двери красного каменного дома Бернарда Вео Хейра. Я держал бутылку ирландского виски, как колокольчик, которым созывают к обеду. Я познакомился с его милейшей женой Мэри, которой я посвящаю эту книгу. Еще я посвящаю книгу Герхарду Мюллеру, дрезденскому таксисту. Мэри О'Хейр, медицинская сестра. Чудесное занятие для женщины. Мэри полюбовалась двумя девчушками, которых я привез, познакомила их со своими детьми и всех отправила наверх, играть и смотреть телевизор. И только когда все дети ушли, я почувствовал, то ли я не нравлюсь Мэри, то ли ей что-то в этом вечере не нравится. Она держалась вежливо, но холодно. «Славный у вас дом, уютный», — сказал я, и это была правда. «Я вам отвела место, где вы сможете поговорить. Там вам никто не помешает», — сказала она. «Отлично», — сказал я и представил себе два глубоких кожаных кресла у камина в кабинете с деревянными панелями, где два старых солдата смогут выпить и поговорить. Но она привела нас на кухню. Она поставила два жестких деревянных стула у кухонного стола с белой фаянсовой крышкой. Свет 200-свечевой лампы над головой, отражаясь в этой крышке, дико резал глаза. Мэри приготовила нам операционную. Она поставила на стол один единственный стакан для меня. Она объяснила, что ее муж после войны не переносит спиртных напитков. Мы сели за стол. О'Хейр был смущен, но объяснять мне, в чем дело, он не стал. Я не мог себе представить, чем я мог так рассердить Мэри. Я был человек семейный, женат был только раз, и алкоголиком не был, и ничего плохого ее мужу во время войны не сделал. Она налила себе кока-колы и с грохотом высыпала лед из морозилки над раковиной нержавеющей стали. Потом она ушла в другую половину дома, но и там она не сидела спокойно. Она металась по всему дому, хлопала дверьми и даже двигала мебель, чтобы на чем-то сорвать злость. Я спросил у Хейра, что я такого сделал или сказал, чем я ее обидел. «Ничего, ничего», — сказал он. «Не беспокойся, ты тут ни при чем». Это было очень мило с его стороны. Но он врал. «Я тут был очень при чем». Мы попытались не обращать внимания на Мэри и вспомнить войну. Я отпил немножко из бутылки, которую принес. И мы посмеивались, улыбались, как будто нам что-то припомнилось, но ни он, ни я ничего стоящего вспомнить не могли. О'Хейр вдруг вспомнил одного малого, который напал на винный склад в Дрездене до бомбежки, и нам пришлось отвозить его домой на тачке. Из этого книжку не сделаешь. Я вспомнил двух русских солдат. Они везли полную телегу будильников. Они были веселы и довольны. Они курили огромные самокрутки, свернутые из газеты. Вот примерно все, что мы вспомнили, а Мэри все еще шумела. Потом она пришла на кухню налить себе кока-колы. Она выхватила еще одну морозилку из холодильника и грохнула лед в раковину, хотя льда было предостаточно. Потом повернулась ко мне, чтобы я видел, как она сердится, и что сердится она на меня —